Глава 47. Севджи прожила еще 4 дня. Это были самые длинные дни, которые он мог припомнить после той недели, когда ждал возвращения Марисоль, веря в него вопреки всему, что сказал дяденька. Тогда он сидел безучастно, как и сейчас в больнице, часами глядя в никуда даже на тех уроках, где раньше был первым учеником. Он сносил телесные наказания со стоическим отсутствием какой бы то ни было реакции, граничащим с кататонией, и не отбивался, понимая, что будет только хуже. Тогда ему очень пригодились уроки тетеньки Читры по управлению болью. Много лет спустя он подумал, что, наверное, эти уроки неспроста появились в их расписании всего за несколько месяцев до ухода суррогатных матерей. В лагере СКП-18 почти все было тщательно продумано. А боль, как говорила им Читра на своем первом уроке, может принимать самые разные формы. «Боль неизбежна», — сказала она, мило улыбаясь классу и пожимая руку каждому из учеников. Она отличалась от остальных учителей. Эта миниатюрная женщина с ястребиными чертами лица, кожей цвета медного сплава, коротко остриженными черными волосами, с фигурой, которая посылала смутные сигналы их гормональным системам, готовящимся вступить в период пубертата, и сухими мозолистыми ладонями, которые говорили все тем же гормональным системам, как именно надо вести себя в ее присутствии. «Боль окружает нас повсюду. Она принимает самые разные формы. Моя задача — научить вас распознавать каждую форму, понимать ее и не позволять ни одной отвлекать вас от выполнения задач». Карл хорошо освоил ее предмет. Он научился воспринимать рассчитанную жестокость дяденек, как если бы она была очередной тренировкой на уроке Читры. Он знал, что его не сделают калекой, потому что детям лагеря СКП-18 без устали твердили, какую огромную ценность они собой представляют. Он также знал, что дяденьки вообще предпочитают не прибегать к физическим наказаниям, которые считались тут крайней мерой поддержания дисциплины. Их использовали лишь в самых крайних случаях, когда ученики позволяли себе вопиющее неподчинение и неуважение. Но в ту неделю Карл просто отказывался выполнять штрафные задания. Хуже того, он выплевывал свой отказ прямо в лицо наставникам, наслаждаясь собственным неповиновением, будто мышечной болью после пробежки или восхождения в горы. А когда доходило до телесных наказаний, он раскрывал им свои объятия, применяя на практике полученные от Читры знания и противопоставлял дяденькам с отрешенной яростью, с которой те никак не могли совладать. В конце концов, именно Читра помогла ему понять себя, точно так же, как научила его с собой справляться. Она явилась к нему однажды в серый послеполуденный час, когда он сидел, покрытый синяками и с разбитыми губами, прислонившись поврежденной спиной к стене складского навеса у вертолетной площадки. Постояла некоторое время, не говоря ни слова, потом встала прямо перед ним, засунув руки в карманы комбинезона. Он попытался сменить позу, чтобы не смотреть на нее, но это оказалось слишком больно, а Читра не шевелилась. В конце концов, ему пришлось поглядеть прямо ей в лицо.
«Чего ты добиваешься, Карл?» — спокойно спросила она. В ее словах не было ни осуждения, ни напора, лишь подлинный интерес. «Я понимаю, тебе больно, и вижу способы, которыми ты пытаешься избавиться от этой боли. Но какую цель ты преследуешь?» Он не ответил тогда. Теперь, оглядываясь назад, он думал, что Читра и не ждала ответа. Но когда она ушла, он осознал, разрешил себе осознать, что Марисоль никогда не вернется, что дяденьки сказали правду и что он лишь зря тратит свое и их время. Ожидание Севджи было другим. Она была с ним, и он знал, чего хочет. Ему все еще предстояло какого-то хрена ее потерять. Карл встретил ее отца в саду. Это был крупный седовласый турок с мощными плечами и такими же, как у дочери, тигриными глазами. Усов у него не было, но на щеках почти до самых глаз и на раздвоенном подбородке густо росла жесткая щетина, и он совсем не полысел с возрастом. В молодости он наверняка был очень хорош собой, и даже сейчас, а Карл прикинул, что ему где-то 60 с небольшим, сидя на каменной бежевой скамье и глядя на фонтан, излучал спокойную, харизматичную уверенность. Он был одет в простой темный костюм и плотную шерстяную рубашку, а вокруг глаз залегли синяки от усталости.
«Вы Карл Марсалис», — сказал он, когда Карл поравнялся со скамьей.
Это не было вопросом. Голос звучал хоть и хрипло, но твердо. Если этот мужчина и плакал, ему здорово удалось скрыть свои слезы.
«Да, это я. Я Мурат Эртекин, отец Сявджи. Пожалуйста, составьте мне компанию».
Он указал на скамью подле себя, подождал, пока Карл усядется.
«Дочь много о вас говорила».
«Что именно?» Эртекин искоса посмотрел на него.
«Она сказала, что вашей преданности нелегко добиться».
Это застало Карла врасплох. Расхожая мудрость о представителях модификации 13 гласила, что те бывают преданы только своим интересам. Карл мимолетно задумался, цитирует ли его собеседник напрямую слова Севджи, или это его собственный вывод из того, что она говорила.
«Она сказала, кто я такой?» «Да».
И еще один косой взгляд.
«Ждете от меня неодобрения, ненависти или, быть может, страха, других проявлений стандартных предрассудков?»
«Я вас не знаю», — без всякого выражения сказал Карл.
«Если не считать того, что вы покинули Турцию по политическим причинам и в последнее время не слишком ладили с Севджи, она ничего мне о вас не рассказывала. Я не знаю, как вы относитесь к таким, как я. Хотя у меня создалось впечатление, что вы были не в восторге от неосмотрительности вашей дочери в том, что касается 13-х».
Эртекин застыл, строгий и непреклонный, а потом у него внутри будто что-то сломалось. Он закрыл глаза, затем с усилием поднял веки, чтобы снова смотреть миру в лицо.
«Я виноват», — сказал он тихо. «Я подвел ее. Все время, пока мы жили вместе, я учил ее преодолевать границы, открывать новые горизонты. А потом, когда она, по моему разумению, вышла за рамки слишком уж сильно, я повел себя как деревенский мулла, который никогда в жизни не видел Босфорский мост и впредь тоже не собирается. Я повел себя в точности, как мой брат, чтоб его».
«Ваш брат мулла?» Мурат Эртекин горько рассмеялся.
«Нет, он не мулла. Хотя, возможно, его призвание было как раз в этом, и он зря выбрал светскую карьеру, став, в конце концов, посредственным адвокатом. Но в том, что касается самодовольного невежественного мужского чванства, он весьма преуспел. О, да».
«Вы говорите о нем в прошедшем времени. Он что, умер?»
«Для меня — да».
Разговор оборвался на полуслове. Некоторое время мужчины сидели, уставившись в пространство. Мурат Эртекин вздохнул и заговорил, будто подбирая куски разбитого прошлого, за которыми приходится нагибаться. Он дышал все глубже.
«Вы должны понять, мистер Марсалис, что мой брак был не из удачных. Я женился молодым, поспешно, на женщине, которая очень серьезно относилась к своей вере. Пока мы оба были студентами-медиками в Стамбуле, я считал эту веру ее стержнем, но ошибся. Когда мы переехали в Америку, Хатун перестала справляться с жизнью. Тосковала по дому, Нью-Йорк ее пугал. Она так никогда и не приспособилась. Севджи родилась потому, что в то время считалось, будто рождение ребенка оживляет чувства».
На его лице возникла гримаса.
Довольно странно, если вдуматься, верить в то, что бессонные ночи, отсутствие секса, снижение доходов и вечный стресс, вызванный тем, что приходится постоянно заботиться о новом беспомощном человеке, может каким-то образом укрепить отношения, которые и без того уже дали трещину.
Карл пожал плечами.
«Люди часто верят во всякие странные вещи». «Ну, в нашем случае это не сработало. Моя работа страдала, мы начали больше ссориться, Хатун стала еще больше бояться мегаполиса и с головой ударилась в веру. Она и без того не выходила на улицу с непокрытой головой, а теперь стала носить чедру, перестала принимать гостей простоволосые и уж, конечно, бросила работу, чтобы сидеть с Севджи. Отдалилась от друзей и коллег по больнице, пресекая все попытки продолжать общение, и в итоге поменяла мечеть, ушла в ту, где проповедовали допотопный ваххабитский бред,